Надежда застрожена спасательный круг. Маша привыкла просыпаться не от будильника, а от тяжелого, давящего чувства тревоги. В их квартире на окраине всегда пахло застоявшимся табаком и дешевым спиртом. Ей было 22. В то время как ее однокурсницы по медицинскому институту обсуждали новые учебники по анатомии и предстоящие вечеринки, Маша считала копейки. Чтобы купить брату Пашке лекарства, а матери – очередную бутылку, лишь бы та не устраивала скандалов и не пугала ребенка. Пашка, 10-летний мальчишка с прозрачной кожей и вечно грустными глазами, был единственным, ради кого Маша продолжала дышать. У него был порок сердца, и врачи говорили, что нужна операция. Дорогая, сложная, в частной клинике. Маша работала санитаркой в ночные смены, мыла полы в офисах, подрабатывала репетитором по химии, но денег хватало только на еду и поддерживающую терапию. Ее мечта – стать хирургом – казалась миражом в пустыне. Она учила латынь, засыпая над книгами, а просыпалась от того, что мать, шатаясь, валивалась в комнату, требуя денег на опохмел. «Маш, я не хочу в больницу», – шептал Пашка, когда она укрывала его старым одеялом. «Там страшно. И ты там будешь плакать». «Я буду оперировать, Паш», – отвечала она, сжимая кулаки. «Я стану лучшим хирургом и сама тебя вылечу». Но жизнь не ждала. Мать уволили с работы, долги за квартиру росли, а Пашке становилось хуже. Маша чувствовала, как петля затягивается на шее. В тот вечер она шла с работы, измотанная до предела. На перекрестке, не заметив красный свет, она едва не попала под колеса дорогого черного внедорожника. Машина резко затормозила, визжа шинами. Из салона вышел мужчина, высокий, в безупречном пальто, с холодным, но внимательным взглядом. Это был Андрей. Он не стал кричать. Он увидел ее лицо, бледное, с темными кругами под глазами, полное такой безнадежной усталости, что у него что-то дрогнуло внутри. «Вы в порядке?» – спросил он. Маша, вместо того, чтобы испугаться, просто осела на асфальт. Она не плакала, у нее не было сил даже на слезы. Она просто сказала: «У меня нет времени умирать. У меня брат в больнице». Андрей подвез ее до дома. Он увидел этот подъезд, эту квартиру, услышал пьяный крик матери из-за двери. Он увидел, как Маша, даже не извинившись за обстановку, бросилась к Пашке, чтобы проверить его пульс. Он не был принцем из сказки. Он был бизнесменом, привыкшим решать проблемы деньгами. Но в Маше он увидел то, чего не встречал в своем кругу – стальной стержень, обернутый в хрупкость. На следующий день он вернулся. Он оплатил долги, нанял сиделку для Пашки и договорился о лучшей операции в Германии. «Зачем?» – спросила Маша, глядя на него с недоверием. «Потому что такие люди, как ты, не должны тратить жизнь на борьбу с ветряными мельницами», – ответил Андрей. «Ты должна спасать жизни, а не выживать сама». Мать Маши, испугавшись серьезного мужчину, на время притихла, словно пришибленная, но Маша знала, это лишь временное затишье перед новой бурей. Однако теперь у нее был щит. Андрей не просто дал денег, он вырвал ее из того ада, в котором она тонула годами. Пашку увезли в Германию. Маша, впервые за долгие годы, смогла выдохнуть, хотя внутри все еще жила привычка ждать удара. Она с головой ушла в учебу, стремясь оправдать доверие Андрея. Он стал для нее кем-то вроде якоря в бушующем океане. Он не требовал от нее благодарности, не ждал, что она станет украшением его жизни. Он просто наблюдал, как она расцветает, как в ее глазах появляется блеск, который не могли погасить ни бессонные ночи, ни сложные экзамены. Но однажды, когда Маша вернулась домой после долгой смены в анатомичке, она застала Андрея в своей маленькой, теперь уже чистой, но все еще бедной квартире. Он сидел за кухонным столом, глядя на ее учебники. «Я купил тебе квартиру», — сказал он без предисловий. «В центре. Рядом с институтом. И я устроил твою мать в реабилитационный центр в Подмосковье. Она не вернется, пока не пройдет полный курс». Маша замерла. В ее груди боролись два чувства — безмерная благодарность и пугающая зависимость. Она подошла к нему, положила руку на его плечо. Впервые за все время их знакомства она позволила себе этот жест. «Почему ты это делаешь, Андрей?» — тихо спросила она. «Я ведь для тебя просто проект?» Он поднял на нее взгляд. В его глазах, обычно холодных и расчетливых, промелькнуло что-то человеческое, почти болезненное. «Ты — единственное, что в моей жизни не имеет цены, Маша. Все остальное я могу купить, продать или заменить. А ты? Ты единственная, кто продолжает бороться, даже когда весь мир против тебя. Я просто хочу быть рядом, когда ты наконец победишь».